14:07. Начинается программа «Дифирамб» через несколько минут. Я напомню, что в гостях у нас сегодня замечательная артистка и певица Екатерина Гусева, актриса театра Моссовета, актриса кино, актриса мюзиклов. Ну, а сейчас по традиции я вам предлагаю несколько приглашительных билетов, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. У нас сегодня выбор небольшой, но, по-моему, очень такой яркий. На смс плюс 7-985-970-45-45. Премьерный спектакль в Театре нации «Живые картины» 13 декабря и 12 декабря. Вот по два билета на каждый спектакль есть «Живые картины» Театр нации. И второе приглашение на творческий вечер режиссера Николая Лебедева, который называется «Мой экипаж». Ну, Лебедев Николай, вы знаете, он сейчас такой востребованный режиссер, такой в первой тройке, что называется. И недавно совсем выпустил ремейк фильма «Экипаж», и до этого выпускал «Легенду 17». Ну, в общем, такой человек достаточно востребованный. 15 числа, пожалуйста, Катя, сюда. 15 числа в киноклубе музея «Эльдар» состоится творческий вечер кинорежиссера Николая Лебедева. Ему 50 лет исполнилось совсем недавно. И вот этот вечер он проведет в кругу своих поклонников, то есть вас, и в кругу своих друзей. А это кто у нас? Владимир Меньшов, Данила Козловский, Ирина Лачина, Александр Домогаров, Екатерина Гусева. Она тоже будет присутствовать на этом вечере, поскольку я знаю, что Катя, по-моему, дебютировала в кино как раз у Николая Лебедева. Ну, а сейчас мы начинаем программу «Дифирамб».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Затаилась на время.
что ж, этот голос прекрасный, вы, наверное, узнали. Это Екатерина Гусева, замечательная актриса и певица. Актриса театра имени Моссовета, актриса кино, исполнительница больших ролей во многих мюзиклах российских. И можно, наверное, поздравить Катю сразу с недавней премьерой, с Анной Карениной.
Спасибо, здравствуйте.
Здравствуйте, Катя. Напомним нашим слушателям, что вы тоже можете задавать вопросы нашей Кате по СМС +7 985 970 45 45. Ну, а мой первый вопрос, конечно, связан с музыкой, с тем, что вот мы сейчас услышали. Ведь не сразу певицы стали. Сначала были просто артисткой, драматической. И правильно я понимаю, Катя, что вы запели это по-настоящему в Норд-Осте.
Да,
это была первая роль.
Первый мюзикл. Да, но все-таки я и сейчас мыслю себя как поющая актриса.
Угу.
Сложно как-то говорить о себе, что я певица. Я пою, конечно, но всегда выбираю материал, который все-таки мне близок именно как актрисе. Где есть история, где есть слово, где есть какая-то мысль, вот это для меня тоже очень важно. Первый мюзикл был мюзикл «Норд-Ост». 15 лет назад была премьера.
Я видела вас.
Правда,
да?
В этом, да?
Да,
да, очень
да,
приятно.
Да, это видела.
Спасибо.
Все видели, да, и получили действительно удовольствие огромное. И было понятно, что это вот какая-то ваша новая линия, которая вот будет успешной. Видите, сколько уже напели всего. Ну и в родном театре вы поете, да?
В театре Моссовета «Иисус Христос. Суперзвезда».
Угу.
Уже 25 лет больше даже идет спектакль. Много поколений артистов выросло, и зрители тоже на этом спектакле. И вот мне посчастливилось тоже ввестись. Когда я пришла в театр Моссовета, первая роль была «Учитель танцев», «Трамвай желания». И вот Мария Магдалина.
Вот сейчас, видите, вокруг мюзикла рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» много всяких каких-то конфликтных ситуаций. А опять, у вас там все нормально? Не приходили еще?
Нет,
оскорбленные
пока,
люди?
Пока нет.
Нет?
А что за... Кого мы обидели?
Ну, бывают группы оскорбленных верующих, которые считают, что это богохульство, что это оскорбление святыни православных и, естественно, оскорбление христианства как такового.
Да.
Но здесь, конечно, есть некая такая ирония судьбы, мы про это говорили, в том числе там со Стасом Наминым, у которого тоже это идет произведение у него в театре, что в советское время его запрещали как религиозную пропаганду, а сейчас как наоборот, что называется.
Ну,
да?
Конечно, этот спектакль не выдерживает критики с точки зрения православия. Безусловно, безусловно. Например, сцена у Пилата, где Христос в нашем спектакле на вопрос «Родные есть?» Он отвечает: «Нет, я один в мире». И тоже вот и к Булгакову у меня вопрос. То есть как это понять, что это значит? И, ну и так далее. Конечно, но и все равно мое глубокое убеждение. Очень много молодежи, которые сначала посмотрели этот спектакль, а потом уже пошли в храм и разобрались во всех тонкостях разных конфессий, в том числе в православии. Но все равно это безумно важно говорить о Боге, о вере, о любви, о жертве посредством театра, этой музыки, уже ставшей классикой. Таким образом, ну, наверное, как сказать, даже не знаю.
С этого постижения мира начинается, вот с таких вот работ. Кстати, я говорю про советское время. В советское время, когда мы, вы говорите, вот Булгаков и «Иисус Христос. Суперзвезда», это была единственная возможность вообще узнать что-то про этот мир, мир христианства и православия в том числе, потому что другого не было. Другого, никаких Библий никто нам в тумбочку не клал, ничего этого не было. Так что за это спасибо великим и композиторам, и писателям.
И, конечно, Павлу Чехомскому, который...
Давайте
вставить этот материал.
Я знаю, что вы одной из любимых актрис были, Павла Стихомского.
Спасибо большое.
Да, он вообще любил красивых актрис и очень их пестовал.
Он вообще любил артистов очень. И людей. И позволял нам многое, давал нам полную свободу. Всегда был театр Моссовета актерским театром. И давал артисткам и рожать, и сниматься позволял, потому что понимал, что... Там, у меня в дипломе написано «Актриса театра и кино». Это не два разных человека. И он как-то всегда шел навстречу. Он необыкновенно любил нас всех. И мы его очень любили.
Вы с показа к нему пришли в театр или как?
Он видел меня, в Щукинском училище, принимал у нас экзамен актерский. По актерскому мастерству отсматривал артистов в дипломных спектаклях. Но в театр тогда никого не взял, потому что труппа была переполнена. Он объяснил, что вот в этом сезоне готовятся два спектакля премьерной постановки, уже роли распределены, и на каждой главной роли по 2-3 состава. То есть труппа сейчас не нуждается в молодых артистах. Но очень многих отметил, похвалил, пожелал удачи. В общем, как-то так. Потом, спустя год или два, увидел меня в мюзикле «Нордост». А потом посмотрел театр. Моссовета был на гастролях в Израиле, в большом автобусе туристическом. Артисты переезжали из города в город со спектаклем. И длительные были переезды. И Александр Домогаров тогда взял с собой, захватил диски с сериалом «Бригада». И был очень краем глаза.
Посматривал.
Да. И вот 11 мая раздался звонок. 10 мая закрылся наш мюзикл «Нордост». И 11-го у меня был большой такой знак вопроса в ежедневнике. И раздался звонок. Меня пригласили на встречу с Павлом Чехомским в театр Моссовета. И так я была приглашена в театр на роль. Юрий Иванович Еремин ставил, учитель танцев. Гедемина Старанда играл главную роль. А я ту самую сыграла Флореллу, которую учитель обучает танцам. Вот такая моя была первая роль в театре Моссовета.
Ну вот я в театре вас видела и в спектакле, который мне очень нравится, и это очень серьезная работа театральная, «Царствие отца и сына», да, где вы играете Ирину, да?
Царицу Ирину, жену царя Федора.
Это, конечно, очень серьезная вещь, это Еремин.
Это ставит, тоже Еремин, да? Еремин, да.
И там вот замечательные партнеры, и Виктор Сухоруков, и Александр Яцко прекрасный. Вообще труппа
Анатолий
замечательная.
Анатолий Васильев,
да.
Такой вот состав. Две пьесы. Иоанн Грозный, Федор Иоаннович. Объединенные, взятые из трилогии Толстого, две пьесы, которые объединены в спектакль. Первый акт – это Грозный. Темный, черный. Вита Севрякова делала костюмы. И второй акт белый. То есть спектакль такой ЧБ. Светлый. Федор Иоаннович. Очень любимый этот спектакль. Поедем сейчас на гастроли.
Вообще, скажите мне, пожалуйста, а что для чего артисту театр? Вот такому артисту, как Екатерина Гусева, которой, собственно, такой необходимости, наверное, нету, да, вот работать в репертуарном театре, когда есть холодно, да, свет сделай нам потише, да, то мы простудимся и не запоем завтра, да. Да? Зачем театр вам? Что он вам дает? Ведь могли бы успешно существовать и без него. Работать в мюзиклах. У вас вот вы в этом смысле абсолютно востребованный актер, актриса, да. Работать в кино, в сериалах, причем в сериалах высокого качества. Тут тоже не будем уж говорить, что в каком-то там мыле снимаетесь. Прекрасные все актерские работы. Что дает вам театр?
Профессию. Возможность научиться стать актрисой. И я, честно говоря, мюзикл и драматический театр все равно для меня понятие это театр, музыкальный. Я не разделяю эти понятия. Это все равно сцена, это зритель, это каждый раз как в первый раз, если ты даже играешь уже не первый год этот спектакль, когда нужно прожить жизнь за эти 3 часа. Это такой энергообмен со зрителем. То есть только в театре, наверное, действительно можно научиться профессии. Можно ошибаться, набивать шишки. А если что-то получится, то попытаться закрепить найденное в следующем спектакле или отказаться от каких-то моментов, которые неправильные, ненужные, лишние. Это вечный поиск и стремление просто стать лучше, наверное. А кино – это работа на результат. В кино недопустимы ошибки. Кино – это зависимость, потому что приходит человек с ножницами, и любой фильм, сериал...
Эдвард, руки-ножницы.
Да, это всегда все решается на монтаже в итоге. Придут и вырежут тебе что-нибудь, сердце там.
Да-да-да.
И вот ты такой робот.
Часто страдаете?
Ну, конечно.
От результата, когда смотришь на экран?
Конечно, конечно. Очень много нужно...
Нет, ну, вы, вам везет, конечно, фу-фу-фу, я все время сплевываю, но что тут фраза такая расхожая, что камера любит, а камера действительно любит, даже не то, что любит, она любуется лицом Екатерины Гусевой, где бы вы, кого бы вы ни играли. А играет, я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что это не просто какая-то манженю, да, голубая героиня, а роли очень серьезные. Я очень люблю ваши роли вот и в фильме «Вербное воскресенье», по-моему, да, где вы играете так, в общем, там, на протяжении большого количества времени, да, от молодой девушки до зрелой женщины.
Да.
Потом вот недавно был фильм, где вы разводились, ваша героиня разводилась, тяжелый был развод с Гуськовым, да?
Да.
Ой, такое вообще, ой, драма настоящая. Вы как там, вот тут как вы выбираете себе работу? Какой-то, как ведь, есть критерии отбора? По сценарию, наверное, или как?
Ну, в первую очередь, конечно, хочется, чтобы сама история захватила, чтобы было интересно, чтобы... Да, наверное, наверное. Хочется увлечься и ролью, и самим материалом. Это и режиссер. Например, Антон Сиверс, который снял «Вербное воскресенье», сейчас снимал «Черную кошку». Тоже вот совсем недавняя премьера канала «Россия». И, конечно, когда он мне предложил, я согласилась из-за фамилии Сиверс. А потом уже взяла в руки сценарий. Роль была небольшая, предложена мне, но очень-очень интересный партнер. Костя Лавроненко, с которым я раньше в кадре не встречалась. И вот это тоже такое открытие для меня. Поэтому хочется быть увлеченной, хочется что-то новое открыть в себе. Не хочется повторяться.
Получается?
И стараюсь, конечно, но любая какая-то более-менее удача, за ней следует предложение подобного рода. Вот просто как от Ксерины. Ну и кажется, ну я уже об этом рассказала. Я это уже узнала. Для себя уже это открыла. И ищешь какой-то свежести. Вот, поэтому...
Но точка все-таки вот начало по-настоящему такого вот успеха и востребованности все-таки была «Бригада», да, для вас?
Ну, это был такой проект. Меня узнали. Я пришла в каждую семью, в дом, к миллиону людей. До этого был фильм «Змеиный источник» Николая Лебедева. Да, это и Колина была первая работа в кино, дебют, и моя первая роль в кино. Кстати, я не знаю почему. Представляете, он в титрах написал «Впервые на экране». А дальше, да. Да, зачем он руководствовался, я не знаю, но вот в титрах так стоит.
Это был такой триллер, по-моему, такой.
Это был психологический триллер, очень страшный фильм.
Про вампиров.
Да, там маньяк сыграл Женя Миронов. Ольга Михайловна Остроумова там сыграла директора школы. Очень я ее боялась, она, конечно, такая... демоническая там женщина. И потом я с ней встретилась в Театре Моссовета в спектакле «Учитель танцев», где она играла мою сестру, Фелисиану. И мне надо было, наоборот, к ней так вот, ну, эй ты, вот так вот относиться. Это такой был переломный момент, конечно.
Ну, а «Бригада», там собралась такая, конечно, компания, вот, как выяснилось впоследствии, просто больших артистов. А тогда еще не было понятно. Ну, Безрукова Сергея, конечно, знали, и как и в кино, и как театрального актера уж точно. А все остальные, и Павел Майков, и вы, и...
Володя Вдовиченков.
Вдовиченков, и Дюжев. Это просто получилось какое-то рождение целого поколения, скажем так, актерского.
Ну, это для нас был такой серьезный старт. И действительно, проект, сериал, много сериалов про бандитов снималось, но как-то он попал вот очень точно, отразил время, мне кажется, очень точно. Очень многие люди, которые смотрели, говорят, что вот этот фильм про меня. Дальше надо было просто из Ольги Беловой превратиться в Екатерину Гусеву.
Ну, это вам удалось.
Это потребовалось очень много сил, конечно, и времени, потому что эта ассоциация... Именно так меня долгое время называли. Потом был и мюзикл «Норд-Ост», и дальше музыкальная работа в театре, и в драматическом театре, и фильмы, сериалы. Вот, и уже пришлось заслужить... Как это объяснить? Ну... право называться Екатериной Гусевой, да.
Ну, давайте, может, послушаем там, если все не поместится, песенку там «Летчик» мы хотели послушать, вторую, да, Свет? Вот, песню принесла все нам сегодня Катя, мы про них вот ничего не знаем, поэтому слушаем.
А давайте два раз слова, может быть, скажу.
Да, «Летчика»?
Да, это Рина Болдырева, и слова, и музыку написала, потрясающая автор, она и сама поет свои песни. Исполняет трио Сергея Хустаса, замечательный джазовый музыкант, с которыми я работаю, потрясающие. Рома Дмитриев, пианист, Сережа Хутас, бас и Давид Кибучава, барабаны. Давайте послушаем. «Летчик».
Ты оцени его стать, полюби его суть, очерти его путь на годы вперед, но терпеливою стать для него не забудь. Он все-таки мальчик, и у него самолет. Терпеливою стать для него не забудь. Он все-таки летчик, и у него самолет. У него самолет, он ведомый в звене. Каждый день на войне, все дни напролет. А ты представь, каково ждать команды извне. Он все-таки летчик, у него самолет. Ты представь, каково жить командой извне. Он все-таки летчик, он все-таки летчик. В его смешной голове диспетчер Петров. Одним на тысячу миль за множество лет. И вроде небо ничье, лети, будь здоров. Но все-таки дружба — это приоритет. А у него самолет, лети, будь здоров. Но все-таки дружба, все-таки дружба. Топливный бак, и селфи-зеляш, и благодатные яблоки в майской земле. Он снова всех победит, потому что он наш. И ты сорвешься навстречу на своем помеле.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что в гостях у нас сегодня актриса Екатерина Гусева, заслуженная артистка. Да, заслуженная артистка России. Актриса и певица.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Я хочу нашим слушателям сказать, что билеты мы все раздали, дорогие друзья, поэтому наша смс-лента свободна для вопросов для Кати. А во-вторых, наша любимая игрушка, когда к нам приходит в гости актер или актриса, мы всегда просим наших слушателей предложить нашему гостю роль. Вот какую бы роль вы сейчас, сегодня, предложили бы актрисе Екатерине Гусевой? Вот в том самом состоянии и виде, в котором она сегодня перед нами существует, какую роль вы бы ей дали? Как вам кажется, какая роль бы ей сейчас бы ей была бы очень бы к лицу? Пожалуйста. Не ограничиваем вас вообще ни в чем. Это будет музыкальный театр, водевиль, опера. Пожалуйста. Нет, не хочет оперу. Драма. Любой исторический персонаж, кстати, тоже очень интересный. Вот как какой вам видится актриса Екатерина Гусева сейчас? Пожалуйста, на смс +7 985 970 45 45. Кать, я не могу, конечно, обойти Норд-Ост и эту трагическую историю, потому что я-то вас видела в этом спектакле 20 числа. 20 числа. 23-го вы не играли, 23-го у вас был выходной. И, конечно, не могу не спросить вас, как вы вообще все это пережили. Как вы узнали об этом и, наверное, сразу приехали туда. В Москве вы были тогда, да?
Да, я была в Москве. Это был вторник. Нам разрешалось брать выходные. Один раз в неделю артист имел право взять выходной. Но в субботу и воскресенье солистов не любили отпускать, потому что очень много было зрителей именно в эти дни. И я в понедельник официально, у нас был выходной у всех, и я тогда взяла во вторник, что было два дня подряд. чтобы можно было отдохнуть. Вот таким образом меня в этот день в театре не оказалось, но...
Как вы узнали, из новостей ли вам позвонили?
Нет, позвонил мне Сергей Ткачев, режиссер, у которого я тогда снималась в кино. Он позвонил, спросил: «Катя, ты где?» Такой вопрос очень простой. Вот я была дома. Вот. И он не осмелился объяснить, в чем дело. Говорит: «Включи телевизор». И тогда уже мы с мужем все поняли, что к чему. Поехали туда. Помню, бабушка приехала. Мама моя осталась с Лешей маленький. Он тогда еще был. И вот мы вот таким образом узнали. Потом стала я звонить ребятам, которые там были, но все...
Телефоны не отвечали, да?
Многих не отвечали, а кто-то к тому, как ответить, я поняла, что лучше не, не провоцировать, не дергать никого. Не... Ну, страшно было. Страшно.
Потом была попытка возобновить спектакль. Но
возобновили спектакль, здание полностью за короткий срок было отреставрировано, и на сцену вышли все. Все музыканты, которые в яме просидели все эти три дня. Дети, которые играли в тот день, взрослые. И очень много пришло, и вообще приходила публика на спектакль. Просто чтобы поддержать. Те, которые уже смотрели, видели мюзикл, просто чтобы поддержать. И так мы еще сезон отработали вот до весны. Так что спектакль был установлен, а потом закрыт по непонятным причинам. Но
он мог бы жить на вас,
да,
на ваш взгляд, да?
Конечно, конечно.
То есть можно было этот трагический шлейф все-таки как-то преодолеть?
Мы его преодолели. Да? Ребята его преодолели. И мы пошли дальше все вместе.
То есть спектакль был очень хороший.
И зритель преодолел. Да. И публика всегда. В общем, были переаншлаги весь сезон после восстановления. Ну, к сожалению, спектакль, конечно, лауреат был «Золотой маски», было 7 номинаций. И это действительно так. Это событие в культурной и музыкальной жизни.
Это, по сути, был первый по-настоящему наш российский мюзикл, целиком и полностью. На нашей литературной основе, на нашей музыке.
Да.
Абсолютно вот все свое, что называется. Да. И очень удачно, и очень жаль, что такая вот трагедия, она убила спектакль.
Да, просто сути. Трагедию назвали именем спектакля. Да? Мне кажется, да. Это была основная как бы ошибка. И теперь ассоциация прямая с событиями трагическими. В общем, поэтому так сложно. Но я все равно мечтаю, и все мы участники.
А
и многие зрители,
отношения...
которые видели, мечтаем
о том, чтобы он вернулся, этот спектакль.
О том, что будет спектакль, да.
А вы поддерживаете отношения вот с теми, кто там работал в этом мюзикле?
Ну, конечно. А мы сейчас до сих пор работаем вместе. Вот Сергей Ли, например. Сережа Ли, мы... в «Нордосте» выходили на премьеру, да, и вот сейчас мы сыграли Анну Каренину вместе. Он играет Вронского, я Анну Каренину. И Георгий Васильев, и Алексей Ващенко тоже видели нас в этом спектакле. Так что прошло достаточно времени для того, чтобы мы состоялись уже как артисты и вокалисты, окрепли уже. Такой вот путь вместе пройден. Нет, и Оксана Костецкая, и очень много ребят, и... Леша Бобров,
а Марат, Юрий. С Маратом наверняка где-то в этом пересекались.
Марат Абдрахимов. Да-да-да. Все мы вместе в этом жанре продолжаем работать. Выходим на сцену уже в разных спектаклях. Вот, так что это прекрасно.
Ну вот давайте тогда про Анну Каренину тоже отдельный разговор, потому что, конечно, когда было объявлено, анонсировано уже начало этого проекта, конечно, вот у многих людей возник вопрос: как? Кощунство? Анна Каренина? Трагический роман? А тут, значит, всякие песенки, мюзикл, пошлый жанр. Что, это вам водевиль, что ли? Это не водевиль, как выяснилось. Можно, да?
Ну это немножко люди говорят, конечно, которые... просто не осведомлены, что мюзикл — это не всегда развлечение, не всегда спектакль для 0+, для семейного просмотра. Это не всегда по мультфильму постановка. Вот. Как... Нет, есть и эпический мюзикл, как был «Нордост» по роману Каверина «Два капитана». Это и «Мизерабль отверженный», например.
Да.
«Иисус Христос суперзвезда». Это тоже далеко не развлекательный такой мюзикл. Вот. Есть жанр эпический мюзикл, который основан на мировом сюжете, на высокой классической литературе. И в том числе роман Анны Каренины, который впервые поставлен в жанре мюзикла. Были и оперы, и балеты, прекрасные с Плесецкой «Щедрина» балет, и фильмы, и сериал сейчас выйдет тоже, который снял Шахназаров, да-да-да. Вот, и в том числе теперь у нас есть мюзикл Анны Каренина. Потрясающий либретто Юлии Черсановича Кима, который смог зарифмовать этот роман. Например, «Ария метель», «Ария Анны», она буквально соткана из толстовских фраз.
А вы можете нам что-нибудь продемонстрировать в качестве поэзии?
Поэзии, конечно. «Корабли идут вдаль, а в лугах цветет май. В небе ангельский хор обещает всем рай. Но не слышно их слов, и не виден их свет. Кораблям грозит шторм, на цветы летит снег, если тебя со мной нет. Где-то там прошел слух, где-то там звучит смех. Очертили мы круг и закрылись от всех. Кто-то скажет, ты прав, усмехнувшись нам вслед. Мне не важно, кто друг, мне не важно, кто враг, если тебя со мной нет. Это о любви. Или, например, такие строки. Соблюдайте правила, добрые люди. Это пригодится для Божьего суда. Помните, обратной дороги не будет. Только туда. Только туда. С этих слов начинается наш спектакль. Замечательные стихи, которые могут существовать, мне кажется, и они самодостаточны. Но есть великолепная музыка Ромы Игнатьева, молодого композитора, который уже третий проект пишет для театра оперетты. Это и «Граф Орлов» мюзикл, и «Граф Монте-Кристо». Они работают в тандеме с Кимом, с Юлией Черсановичем. И мне кажется, Анна Каренина это вот просто... Ну, они как сиамские близнецы слились, как инь и янь, и выдали это произведение. Музыка настолько разнообразна. Она, с одной стороны, очень нервная, электрически заряжена, а с другой стороны, так много мелодизма и простоты. Вот, например, партии Анны, одна колыбельная сына чего стоит. Вот, или квартеты, дуэты. Музыка, мне кажется, никого не оставит равнодушной. Она, нельзя так говорить, может быть, но она хитовая. Она очень ложится и на сердце.
То есть мелодия, которую ты запоминаешь.
Запоминаешь. Да? И сейчас мы пишем как раз в студии, начинаем писать диск. Диск, чтобы вот...
Чтобы можно было по радио показать.
Можно было что-нибудь вам принести и поставить, да.
Ну что ж, надо, вы убедили, надо смотреть.
Обязательно.
Спектакль.
Меня мама видела с балкона второго яруса. Нет билетов. Муж видел на прогоне. Нет билетов до Нового года вообще. Ноль. Поэтому вот мы ждем января, может быть, когда москвичи разъедутся в отпуска, я
будет
уже призову своих друзей и близких, чтобы посмотреть спектакль.
Так, ну тогда, раз уж мы начали уже говорить про творческие планы, в драме, в театре что-то... Мы с вами не поговорили, а потом вообще, как театр живет после ухода Павла Щехомского. Я знаю, что у вас совершенно потрясающий директор.
Валентина Тихоновна Панфилова, много
Панфилова,
лет.
Да, которая просто вот театр держит, и дай бог ей здоровья. И я так понимаю, что у вас там такое сейчас коллегиальное руководство, нету главного режиссера.
Да, у нас трио. Да? Трио. Это Юрский, Кончаловский и Еремин.
Но ты не знаешь, что у каждого своя труппа?
А, нет. Труппа одна. Вот. Но все равно это такой так называемый худсовет, художественное начало, необходимое в любом театру. Поэтому пока мы так существуем, и вот пока это так.
Но у вас там есть что-то сейчас интересное в репетициях в родном театре или пока нет?
У меня нет, потому что я взяла небольшой тайм-аут для выпуска спектакля в театре оперетты. Вот для вот этот первый сезон такой, он достаточно насыщенный, много спектаклей. И я в этом сезоне в театре Моссовета пока у меня премьер не будет.
Но зато будет концерт.
Будет концерт
в Кремле.
17 декабря.
Вообще
давайте
просто
об этом скажем.
Давай, 17 декабря.
Да, я увижу своих зрителей. Это так редко бывает, когда у меня такая появится возможность посмотреть на этих людей, которые придут на меня. Не в театр Моссовета любимый, не, скажем, желающие попасть на мюзикл премьерный на Каренина, а непосредственно зрители, которые пришли на меня. и я не буду 17 декабря играть какую-то роль, а я буду вот сама собой, буду общаться со своей публикой. Мне очень дорогие такие встречи, они бывают крайне редко, потому что времени не так много, честно говоря. Я все время кого-то играю, в театре и в кино. А вот так побыть с собой, с людьми пообщаться.
Ну, подождите, это, конечно... а если концерты происходят, они у вас вообще в каком жанре проходят? В жанре общения с публикой? Вы разговариваете? Или все-таки это только номер за номером?
Ну, мне хочется поделиться музыкальным материалом. Mm-hmm. Хочется. И своим в том числе. Так, оказывается, много уже накопилось, и очень сложно на два отделения выбрать, вот остановиться, успокоиться, чтобы это было, там, скажем, ну, максимум 15 в первом отделении, 15 во втором, а лучше 12, потому что хочется пообщаться, хочется поговорить. И я, как ни странно, репетирую сейчас не те произведения, которые буду исполнять, а я думаю, у меня такой мозговой штурм, что народу сказать, о чем, что донести. Вот это главное, наверное, для меня будет.
А вы сами пишете песни?
Нет, к сожалению. К сожалению, нет.
А играете на чем-нибудь? Ну, только не говорите про скрипку.
Нет. Кинообман? Нет.
А для вас пишут специально песни?
Пишут.
Кто эти люди, вот, которые пишут специально для Кати Гусевой?
Ну, есть авторы, а есть просто зрители, которые приходят, например, в программу «Романтика-романс» на канале «Культура». Очень много музыкального материала, очень... интересного я получаю. Или вот недавно была встреча в киношколе Михалкова со студентами, и тоже там мужчина подарил стихи, совершенно изумительно.
Ну что, прям к самотекам так и приходят интересные вещи?
Приходят интересные вещи.
И вы прям это рассматриваете, не бросаете в корзину сразу?
Нет, потому что действительно есть. Ну вот это требует, нужно же сесть, нужно освоить этот материал, но он есть, и это очень приятно. А вообще я капризна, мне так сложно выбрать какой-то материал для себя, потому что, ну, есть такие композиторы, Вебер, например, Алан Мемкин.
Только такие вещи пели.
Да, или романсы классические уже, вот, проверенные временем. Все-таки, когда поешь на культуре таких композиторов, как Дунаевский, и сын, и отец, и когда с Юрием Черсановичем Кимом работаешь. То есть, конечно, уже очень требовательно относишься,
конечно,
к материалу, да, и всегда, да, сложно, да, выбрать что-то для себя, вот написанное сейчас кем-то. Но ничего, что-то...
Ну, давайте посмотрим, что нам предлагают сыграть ваши поклонники и наши зрители. Итак, «Дама с камелиями», «Виолетта». Это, я так понимаю, практически уже и опера. Да? Травиата и Аланта. Дальше. Офелия. Кстати, а Шекспир был в вашей жизни?
Ну, в Щукинском училище я играла. Леди Макбет отрывок был. Из Макбета.
Вообще интересно, этот автор был. Пока мимо вас прошел.
Да.
Так, «Васю Железнову». Уже можно. А почему нет? Пожалуйста. «Дама с собачкой», Анна Сергеевна. Ваша роль? Нет? Нигде не пробовали?
Нет, пока.
Так. «Мадам Бовари». «Элиза Дулиттл», «Пигмалион».
Ой, с удовольствием.
«Анна Каренина» очень подходит теперешней Екатерине Гусевой, и хочется увидеть ее и в драматическом варианте. И почему-то сейчас я вижу ее в роли Анастасии Филипповны. Екатерина пишет, ваша тезка.
Вашими бы устами,
да,
дорогие, слышите?
Так вот, да.
Спасибо.
Так, «Мэри Поппинс», «Леди совершенства». Ну, это вот на фоне мюзиклов, наверное, вполне возможно. «Ревизор» и «Мария Антонна», и «Анна Андреевна». «Трудно быть богом», «Кира Стругацкие», тоже интересная, да? «Дездемона» опять предлагают нам, Шекспира. «Мария Магдалина» уже играет, Дмитрий, Катя играла, играет,
играю,
да?
Играю, играю, вот, да, приходите в театр «Массовета».
«Моя прекрасная леди», то есть вот «Пигмалионы» в драме и в мюзикле. Кстати, не было предложения это сделать?
Очень хочу, прекрасно. Я вообще хочу какую-нибудь характерную роль. Хочу быть смешной, странной, глупой, нелепой, вот комедию какую-то хочется... Ну, найти и прям оторваться по полной.
Вот музыкальный вариант, кстати, вот моя прекрасная леди, мне кажется, вам бы очень подошел. «Скарлетт», «Булгаковская Маргарита». Не знаю.
Не знаю.
Потому что нет, конечно, да. Но кто бы это сделал бы, да? Это тоже, наверное, в театре у себя. Может быть, кто-нибудь... Нас наверняка сейчас слушают режиссеры, которые «ага» говорят. Да-да-да-да-да. Есть-есть. Так, ну все, наверное, пока
уже
хватит.
Список такой внушительный.
Очень хороший. Очень
спасибо
хороший,
большое за доверие.
Да, да. Ну, естественно, здесь несколько вопросов есть. Давайте, времени уже не так много, но тем не менее. Когда вы почувствовали, что ваш путь – это театр? Когда вы почувствовали, что это ваше призвание? Ну, я знаю, что готовилась к программе, знаю, что Катя не из театральной семьи,
нет,
да?
Нет.
В театральные студии не ходили, нет. В драм-кружки не ходили,
ну,
все случайно.
В 11 классе был у нас такой театр, политический театр «Набат». Элеонора Юрьевна Бараль, директор нашей школы 299, которой скоро исполняется 80 лет, 16 декабря. Угу. Вдруг она слушает, и я с удовольствием ее поздравляю, как бы с наступающим, да, праздником, днем рождения, с юбилеем. Там я пробовала себя вот в качестве, если так можно сказать, артист.
Но «Набат» это, наверное, что-то такое пропагандистское было,
ну,
советское.
Ну, такое вот у нас Приставкина мы, Гумилёва, пытались читать со сцены,
сценировать, если можно так выразиться.
Да-да-да, она нас знакомила с ней. Угу. И также в школе меня и увидели, собственно, на последнем звонке ассистентка Венера Ивановича Симонова, который набирал курс в Щукинском училище, и в школе меня заметили.
А, даже так.
Да, когда я попала туда, в этот мир, я поняла, что я в своей воде. Мне так хорошо стало. То, за что я всегда была бита, получала вообще замечания, проблемы были все время в школе из-за какой-то моей фантазии, там, каких-то моих... Неважно.
А как конкуренцию вы переживаете со своими всякими соперницами по искусству?
Как сказать? Не знаю, я сама себе, видимо... Это сложно. Нельзя ориентироваться на тех, кто вокруг. Потому что кто-то уже куда-то так высоко и далеко убежал, что даже не видно. А кто-то, может быть, где-то позади, кто-то рядом. Мне кажется, нельзя ориентироваться на... Это же не марафон, это не спорт. А вот ставить какую-то задачу, планку себе, заниматься, может быть, сама... Как это объяснить... Стараться быть лучше, наверное, вот этот путь такой более реальный, правильный.
Роли не просили сами, не требовали,
нет,
не интриговали?
А это невозможно.
Как ваша героиня «Зирного воскресенья».
А, нет, это просто никуда.
Убрать конкурентов всех.
Я человек зависимый, вот меня позовут или не позовут. Только сидишь и ждешь. Вот. Иногда мечтаешь, а иногда действительно нужно сделать то, что есть сейчас, сделать достойно, хорошо. И уже даже нет времени думать о том, не знаю, о будущем, а мечтать. А просто хочется осуществить то, что сейчас тебе предложено.
Ну, давайте мы завершим тогда красивой песней. Выбирали долго, решили взять хорошую поэзию. Да, это «Капли дождевые». Ну, скажите,
друзья. Арсений Тарковский, стихотворение «Капли дождевые». Братья Мещуки написали музыку. Трио Сергея Хутоса и Екатерина Гусева.
Ну, не забудьте 17 числа «Кремль». Наш Кремль. Спасибо.
Спасибо.
Встретились в ненастный день, и только радуги в тумане вокруг нее. Любви моей. Я голос твой далекий слышу. Друг другу нам нельзя помочь. А дождь всю ночь стучит на крышу, как и тогда стучал.